Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. И мы верим на основании Слова Божьего и принимаем, что к Тебе и Тобой мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой, за эти Божьи способности и возможности, которые мы имеем в Тебе неограниченно. И мы так благодарны Тебе, Дух Святой, и просим Тебя прости. Прости, если хоть в чем-то мы были невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Мы нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоем свете, в Твоем наставлении, в Твоей силе. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево, и Духом истины Своей. Наставь каждого из нас лично на истину Твою. Мы верим, что Иисус помазан и поставлен для каждого из нас лично, чтобы мы знали, что нам делать на этой земле, выполнили волю Божью во всей полноте без всякого недостатка. Потому мы с благодарением принимаем, Иисус, Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. Спасибо Тебе, Дух Святой. И мы верим, Дух Святой, мы верим и принимаем, что помазание, в Твоем помазании мы уже каждый имеем все необходимое для жизни и благочестия на этой земле. И на основании первого послания к Коринфянам мы также верим и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. И высвобождая свою веру, возлагаем свою руку на свою голову, принимаем, что помазание Духа премудрости Божией и откровение Духом Святым помазывает разум каждого из нас, делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой. И благодарен Тебе во имя Иисуса за то, что Ты помазал каждого присутствующего помазанием Духа премудрости Твоей и откровения, и просвещение. Очищаешь очи сердца их, дабы они познавали волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. И мы принимаем, Иисус, мы принимаем действие Твоей силы на этом месте. И верим, что прямо сейчас силой Святого Духа сокрушаются всякие узы проклятий сатаны. И душевно слепые прямо сейчас во имя Иисуса да получают свое прозрение. А измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что в силе Святого Духа свет великий на этом месте сияет. И всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит прямо сейчас во имя Иисуса. Мы берем власть над всяким живым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем оставить это место прямо сейчас во имя Иисуса. Мы принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за свободу, которую мы имеем в Тебе. Спасибо Тебе за тот свет великий, в котором мы видим свет. И мы просим Тебя, направляй, веди. Пусть каждая секунда, каждая минута нашей жизни будет осуществлением воли Божией во всей полноте без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Иисус, за это благословенное время и за то, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними, но исполним волю Божию во всей полноте без всякого недостатка. Спасибо Тебе за реальность небес на земле, Духом Святым и силой. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Присаживайтесь. И мы продолжаем с вами изучать интересную тему, которая называется «Извлекающая молитва» или «Молитва Боговодительства». Молитва Бога водительства. Давайте я сразу внесу некий баланс, потому что иногда возникают такие вопросы, а что личные отношения с Богом уже не важны, важны и нужны. Разница между молитвой как личными отношениями с Богом и молитвой Боговодительства связана с тем, что у вас есть интимная сторона в отношениях, в семье. А есть сторона, где вы садитесь за стол, садитесь и как стратеги решаете вопросы, то ли распределение финансов, то ли еще решение каких-то вопросов. То есть есть стратегическая сторона вашей жизни, решения и планирования, а есть сторона интимных отношений. Поэтому в отношениях с Богом также есть и такая сторона, и такая сторона. Но интимная сторона не отменяет стратегической, а стратегическая не отменяет интимной. Они дополняют, и я верю, что именно полнота этих сторон как раз и помогает духовному творению человеку двигаться в полноте послушания Богу. Послушание – это не просто членство в церкви. Послушание – это не просто шаг покаяния, который мы сделали. Послушание, в первую очередь, предполагает соответствие уже известной воле Божьей. Послушание не бывает без соответствия. Послушание – это всегда соответствие. Поэтому для того, чтобы двигаться в послушании Богу, важно знать, чему соответствовать. Как я уже говорил вам, что один из переводов, древнееврейских переводов слова «грех» означает «бить мимо цели» или «пройти мимо цели». Цель есть, она определена Богом, но человек прошел мимо. Или сделал то, что Бог не планировал. Вот это называется грех. И непослушание, которое в данном случае я и сказал, является такой же грех, как и колдовство, и идолослужение, грех к смерти. Другое дело, что отношение к форме непослушанию самому в целом, оно очень своеобразное. В основном мы рассматриваем, что грех такой серьезный. Это убийство, насилие, воровство, разные такие формы, грубые формы. Но непослушание является такой же грех к смерти. Поэтому для нас непослушание на сегодняшний день реально исключить вообще. Другое дело, что нужно знать как. И мы с вами изучаем эту тему, основываясь в первую очередь на земном служении Иисуса. Почему я говорю земном? Потому что сейчас совершается Его небесное служение. Земное служение Иисуса – яркий образец и пример того, как жить на земле в стопроцентном послушании Богу. Иисус служил в очень непростое время. Если мы говорим, что у нас непростое время, то Иисус жил не то, что в непростое время, а фактически во время, когда в послушании Богу двигаться было смертельно опасно. Почему? Потому что Рим пленил Израиль. Свободы никакой. Второе, религия была на таком уровне, или религиозность, что всякое инакомыслие уничтожалось без суда и следствия. При этом всем Иисус пришел на землю, исполнил волю Божию и ушел. И никто ничего не смог сделать. И Иисус сказал: «Дела, которые я совершил, и вы совершите». Значит, каждому из нас реально, уже пришедшему на эту землю, реально исполнить волю Божию в любой обстановке и уйти. При том, что Иисус помазан и поставлен Богом в своем небесном служении, как Господь и глава Церкви, чтобы каждый из нас в любых условиях мог выполнить волю Божию на все 100%. Это важное знание, которое мы так же само держим перед собой в изучении этой темы. Следующее, что я хочу напомнить, по прошлым темам, что в боговодительстве или в послушании Богу очень важно также знать, что то, что Бог приготовил для человека, Он вложил не в его разум. В вашем разуме нет того, что касается боговодительства или осуществления Божьего промысла. Ваш разум имеет абсолютно другую функцию. И почему я об этом говорю? Это тоже важный момент. Потому что если ваш разум чего-то не знает, это не значит, что этого нету в вашем духе. Все потребное для жизни и благочестия не находится в вашем разуме, а находится именно в вашем духе. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого? В отношении же разума сказано: «Не советуйся с разумом твоим». То есть Писание расставило порядок ценностей. Разум есть его функциональная часть и назначение. Дух есть его функциональная часть и назначение. Но Писание говорит: «Ибо все ведомые Духом Святым суть дети Божии». Поэтому боговодительство, оно совершается именно из духа человека. При этом оказывается влияние и на его разум. Но разум – это лишь функциональная часть, которая должна быть направляема и управляема. Опять-таки мы говорим откуда? Из духа. Еще раз подчеркиваю. Если чего-то не знает ваш разум, это не значит, что этого нету в вашем духе. Это очень важная часть. В Писании написано, что в духе человека находится все потребное для его жизни и благочестия. Абсолютно все. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку до покаяния, что приготовил Бог для любящих Его. А нам Бог, или нам, рожденным свыше, Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. А нам Бог открыл это Духом Своим. Открыл. Открыл дарованное нам. И где оно находится? В нашем духе. Поэтому эта тема, она направлена именно на то, чтобы мы начали черпать содержимое своего духа. Это так благословляет само по себе. Знаете, Бог настолько любит каждого из нас лично, что то, что Он приготовил для каждого из нас лично, Он не вложил где-то. Он вложил в твой дух, чтобы никто, кроме тебя, не мог принимать решение, жить этим или не жить. Использовать это, не использовать. Но сразу вношу поправку. Спрашивать с каждого из нас, он будет именно за пользование этим. Он не будет спрашивать с вас за то, чего у вас нет. Он спросит с каждого из нас за то, что уже дано. Но это нужно узнать и применять. Но Иисус пришел, продемонстрировал, научил, сделал это возможное и ушел, чтобы никто никогда не мог сказать, а я не мог этого сделать. Хорошо. И сегодня мы начинаем, или продолжаем, скажем так, продолжаем дальше изучать тему, которая называется «Извлекающая молитва» или «Молитва боговодительства». Мы сегодня переходим к более практической части. Мы закладывали так долго основания, сейчас переходим к более практической части. И я начну или напомню те слова Иисуса, вернее, слова, сказанные апостолом Павлом об Иисусе, на которые мы обратили внимание в самой первой нашей части. В этих словах мы с вами отметили, что в них есть ключ. Ключ, который помогает понять, как в любое время, где бы находился человек, человек может двигаться в постоянном послушании Богу. И вот эти слова апостола Павла. Читаю. Филиппийцам 2 глава 8 стих. «Смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Ключ, который мы будем сегодня использовать в изучении этой темы и в дальнейшем, находится в словах «смирил себя». Казалось бы, простые слова, но в этих словах огромный смысл в богопослушании. Смирил себя. Я так немножко забегаю вперед, я сразу дам вам такую, знаете, как говорится, направление мысли. Он это сделал сам. Заметили? Он это сделал сам. Хотя у меня есть такое, знаете, представление, что Бог смирит тебя. Но я читаю, смирил себя. Иисус есть стандарт и образец духовного творения человека во всем. Потому я вижу, что Бог в любой ситуации не лишает человека права выбора или воли. Иисус смирил себя. Из Писания мы уже также узнали ответ на ряд вопросов. Я хочу их просто напомнить. Первое. Что необходимо смирять человеку для постоянного, бескомпромиссного боговодительства? Ответ прост. Тело. Тело. Следующий вопрос, который мы тоже получили ответ. В соответствии с чем необходимо постоянно смирять тело человека? Ответ. В соответствии с вложенным Богом дух человека. То есть несложно. На сегодняшний день мы уже имеем четкие, ясные знания. Смирять человеку нужно его тело в соответствии с тем, что вложено в дух. Несложно запутаться. Хорошо. А сегодня мы с вами получим ответ на следующий вопрос из Писания. Как И чем смирять тело человека для постоянного, бескомпромиссного боговодительства? Интересно у нас сегодня практическое такое учение. Итак, мы говорили уже на прошлых наших встречах, что Бог дал человеку власть выбирать слова. А значит, выбирать, что творить, как в своей жизни, так и на земле. Часто встречается такое выражение «что ты творишь?». И все эти писания, мы сразу понимаем, как это совершается. Давид в одном из своих псалмов говорит, Псалом 33, 13, 14 стих, «Хочет ли человек жить?» Хороший, да, желание? Вопрос такой. «Хочу». «Любит ли долгоденствие?» «Люблю». «Чтобы видеть благо». То есть здесь буквально говорится, «Хочет ли человек постоянно в своей жизни видеть благо?» Конечно, брат Олег, что за вопросы? А вот и ответ сразу. Удерживая язык свой от зла и уста своих от коварных слов. То есть ответ звучит сразу. И невежество человека в отношении того, что смерть и жизнь человека во власти его языка, а также, что произведением уст своих он насыщается, не останавливает власти и влияние слов, как на самого человека, так и на его окружение. То есть мы как бы сейчас закладываем тоже основание. Сатана продолжает убеждать, как верующих, так и неверующих, что от их слов ничего не зависит. Если у тебя что-то болит, скажи «болит». Если у тебя чего-то нет, скажи «нет». Если у тебя проблема с детьми, расскажи всем, что у тебя проблема с детьми. И констатируя факты или то, что происходит, через эти же слова сатана наполняет жизнь тем, что соединяет человека, не только который говорит, но и окружающих его, с проклятиями, которые констатируются как факты. Которые именно констатируются как факты. Помните, что Бог сказал нам, его творением, в отношении слабого? Пусть слабый скажет что? Заметили? Я верю, что это будет как откровение. Часто под ширмой слов «говори правду», то есть констатируй факт проявления проклятия, то ли боли в теле, то ли недостатка в чем-либо в жизни. Сознание через эти исповедания людей наполняет землю словами, которые соединяют, как я уже говорил, с проклятиями и выводят их из боговодительства. Некоторые верующие даже не заметили, как шаг за шагом они опутали себя словами уст своих до такого уровня, что теперь они даже не слышат Духа Святого. Потому что часто говоря, а я его не слышу, я вообще его не слышу, почему Бог со мной не разговаривает, они буквально вставили себе духовные беруши в уши духовные. А потом не понимают, почему они его не слышат. В Писании написано, уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои, кстати, как духовные, так и физические. Язык глупого – гибель для него. Давайте я дам определение слова «глупый», потому что я знаю, что многие верующие даже не знают что определение слова «глупый». Все эти книги Ветхого Завета Бог сказал так. «Народ мой глуп» и дал определение. «Не знает путей моих». То есть глупый в свете Писания – это человек, который не знает Божьих путей или методов того, как и что должно происходить в его жизни. Но слово «глупый» не относится именно к какому-то состоянию человека. Это фактически содержимое его разума. Человек не бывает невеждой вообще. Невежество – это отсутствие нужных человеку знаний. Человек всегда имеет знания. Но есть знания во благо, а есть знания во зло. Так добрый разум доставляет приятность. Хорошо. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого или язык того, кто не знает Божьих путей – гибель для него. И уста его – сеть для души его. Или блокируют его душу. Делают его неспособным понимать и принимать. Это притча 18 глава 6 по 7 стих. Следовательно, можно сделать уже такое заключение. небольшое. Смирение тела человека и формирование послушания Богу в жизни совершается в первую очередь через обуздание уст. А вот и они. Знаете, тоже удивительный такой момент, что верующие хотят подражать Богу, но не хотят разговаривать так, как Он. Так не бывает. Так не бывает. Кстати, когда мы покаялись даже в том, как мы разговаривали и о чем. В том числе. Человеку, как духовному Божьему творению, полностью зависящему от слов его уст, важно говорить слова в соответствии с волей Божьей. Скажите, брат Олег, нам так и поговорить не о чем будет. Очень даже будет о чем. Говоря в молитве боговодительства, важно еще раз отметить, что она не может быть без соответствия. Обстоятельства и суета в жизни человека не устраняется, реагируя на них. Обстоятельства и суета в жизни человека устраняются словами и действиями в соответствии с Божьей мудростью. Как сказал Иаков, кто не согрешает в слове, тот кто? Человек совершенный. Или человек, к жизни которого нечего прибавить и нечего убавить. Еще раз повторю, суета или обстоятельства в жизни человека не устраняются, реагируя на них в соответствии с проблемами. Суета и обстоятельства устраняются в жизни человека в соответствии с мудростью Божией. Глупость устраняется мудростью. Ложь устраняется истиной. Тьма устраняется светом. Болезнь устраняется здоровьем. Это несложно догадаться. Хорошо, поэтому суета устраняется только мудростью. Только мудростью. И эти знания подводят нас к ответу на вопрос, как и чем смирять в первую очередь тело человека для постоянного боговодительства. И ответ мы с вами найдем в книге Иакова, в 3 главе, которую мы с вами уже начали читать. И читаем со 2 стиха 3 главы. Начинаем. Заложили основание или дали направление, а теперь начинаем. Иаков говорит, кто не согрешает в слове, а теперь давайте сразу по ходу соединять с тем, о чем мы уже говорим. Кто не согрешает в слове или говорит в соответствии с волей Божьей для него, слышите? Какая есть воля Божия для отношения моего тела? Чтобы оно было здоровым. Значит, как я должен говорить в отношении его? В соответствии. Какая воля Божия для моего духа? Какая воля Божия для моей души, для моего тела, для моей финансовой жизни, для моей общественной жизни? Она вся изложена в Писании. Так вот, кто не согрешает в слове или говорит в соответствии с волей Божией для него, тот человек совершенный. Если люди расценивают совершенство немножко с другой позиции, то как раз Слово Божие, а с какой позиции они расценивают? Знаете, очень часто совершенство рассматривается в том, что нужно закрыться где-то в погребе, нужно вообще от этого мира уйти куда-то, спрятаться от него, как минимум провести полжизни где-то в отдаленных местах. То есть есть многие, знаете, как, а некоторые рассматривают совершенство как одну из форм мазохизма, что ты должен постоянно страдать. То есть есть разные взгляды на совершенство. Но мне нравится, что Писание дает четкую картину, как достигается совершенство. Совершенство для человека, я сейчас не говорю про тело, новые тела, такие, как Бог их знает и видит, и приготовил, они для нас приготовлены как брачные одежды. Я сейчас говорю не о теле, я сейчас говорю о духе и о его назначении на этом земле. Итак, совершенство, согласно Писанию, достигается человеком, достигается через правильные или слова в соответствии с волей Божьей для него. Есть, зафиксировали. Слава Богу, дальше нам уже будет легче. Оказывается, для духовного творения человека совершенство или соответствие жизни Божьей воли формируется через слова или начинается с обузданием своего языка. О, я вас сейчас подвел к очень интересной мысли. Так что записывайте все откровения. Я верю, что Дух Божий даст вам сегодня их много. В книге притчи сказано, слушайте внимательно. Кроткий язык – древо жизни. Это первая часть, притчи 15.4. То есть, что значит кроткий язык? Кроткий язык – это обузданный волей Божий язык или язык, говорящий слова только в соответствии с волей Божией для человека. Это значит, что для смиренности человека перед Богом, что важно для боговодительства, человек должен вкладывать в свои уста не то, что говорят ему пять органов чувств, а то, что записано в Слове Божьем о человеке и о происходящем вокруг него, а также то, что находится Духом Святым в его духе. Давайте еще раз повторим, пусть оно закрепится у вас. Для смиренности человека перед Богом, что важно для боговодительства, человек должен вкладывать в свои уста не то, что говорят ему пять органов чувств, а то, что записано в Слове Божьем о человеке и происходящем вокруг него, а также то, что находится в духе человека, Слово, то есть Святым Духом. Написано: «Ибо живущие по плоти», Римлянам 8 глава, с 5 по 8 стих, «Ибо живущие по плоти или живущие пяти органами чувств», постоянно, регулярно, «живущие пяти органами чувств», регулярно, постоянно, «о плотском помышляют, а живущие по или исходящего из духа, о духовном». Помышления ж плотские, суть смерть. Давайте я объясню, почему здесь важный этот момент. Потому что здесь родились много крайностей. Помышления, которые постоянно основаны только на тем, что говорят человеку его чувства, так или иначе соединяют человека с действующим в мире, пока еще, законом греха и смерти. Соединяют. Суть смерть. А помышления духовные или исходящие, как от Слова Божьего, так и из Духа человека, жизнь и мир. Потому что плотские помышления, суть вражда, или идут вразрез против Бога. Ибо закону Божию, закону Духа жизни не покоряются, да и не могут. А теперь слушайте внимательно. Посему живущие по плоти, или живущие пяти органами чувств, или живущие тем, что видят, чувствуют, обоняют, осязают, или живущие тем, что постоянно реагируют на все происходящее вокруг них, читаю, Богу угодить не могут. То есть достаточно убедительно. Если человек постоянно живет, констатируя факты, живет постоянно, реагируя только на факты, происходящие вокруг него, то есть он управляем фактами, и ведут его в молитвенную комнату только факты, происходящие вокруг него, он Богу угодить не может. Даже если бы очень хотел. Хорошо. И учитывая то, что смиренный словами в соответствии язык это древо жизни, то именно так человек и вкушает от древа жизни, говоря слова в соответствии с Божьим планом для него. То есть, слушайте внимательно, древо жизни, древо Божьей жизни для человека – это Божий план для него в его духе. А вот где растет дерево жизни на сегодняшний день для вас. Дерево жизни, оно у вас не было забрано. Вообще, меня это так благословляет, когда вы начинаете размышлять, почему в Эдемском саду росло два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Где эти деревья делись? И Новый Завет открывает нам, что на сегодняшний день, когда мы родились свыше, это дерево опять посажено в Эдемском саду, в нашем духе. Дерево жизни. Это Божий план для вас. Вот почему Адам был, скажем так, изгнан из Эдемского сада. Не видел того глаз, не слышал ухо, что приготовил Бог. Почему не видел? Потому что не был рожден свыше человек. А нам Бог открыл, когда мы родились свыше, теперь дерево посажено на место. А нам Бог открыл это. А дерево познания добра и зла, которое также было в свое время в Эдемском саду, находится чуть ниже вашего носика, чуть выше подбородка. Смерть и жизнь во власти языка. Так что у вас есть полный комплект Эдемского сада. Абсолютно полный. Теперь вы не можете сказать, брат Олег, вот они в Эдемском саду. Нет, теперь у тебя есть все, что было у первого и что сделал доступным нам последний Адам. Хорошо, так что видите, вы полностью экипированы. И вот вторая часть притчи о языке, которую мы начали читать, подтверждает заключение, сделанное в первой части. Но необузданный или язык, который констатирует то, что ему говорят его пять органов чувств тела человека, сокрушение духа. Знаете, что значит сокрушение духа? Это значит, что постоянное отсутствие мира или покоя. Когда человек постоянно, знаете как, постоянно видит, вот он увидел там какая-то проблема, он ее передал, прокомментировал, там услышал что-то, прокомментировал, там увидел что-то на ноге, прокомментировал, а к вечеру он как выжатый лимон. И он уже звонит туда, братья, встаньте в молитву, потому что-то меня сатана атакует. Да если бы они услышали, что он говорит в течение дня, они бы воздали Богу хвалу, что он еще остался живой. Понимаете, что на самом деле? Если к каждому верующему прикрепить диктофон, и просто потом в течение недели, чтобы это все записывалось, а потом взять, пустить через определенную компьютерную программу, которая могла выявить, сколько слов смерти он сказал, я думаю, чтобы компьютер заглючил бы. Или, скажем так, давай простыми словами, он бы просто перегрелся. Это рожденное свыше. И потом же в воскресенье этот человек приходит на молитву, говорит, помолитесь за меня, сатана меня атакует. Да он не атакует, он пришел домой. Что же атаковать? Ты же уже столько сказал, что ты уже в его власти полностью, даже волос на твоей голове не осталось, чтобы он власть над ними не имел. Понимаете, в чем дело? Это пять органов чувств. Верующим нужно научиться не констатировать факты. Просто не комментировать. Для начала. Я говорю, для начала. Но вообще мы с вами рассматриваем более глубокую последовательность. Первое – обуздание уст. Словами в соответствии. Словами в соответствии. Хорошо, возвращаемся. Итак, необузданный язык – это сокрушение духа. Теперь возвращаемся к словам Иакова. Мы начали читать слова Иакова. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. А теперь слушайте внимательно. Могущий. О, сильное слово. Слово «могущий» в данном контексте означает имеющий власть, силу и влияние. Что, брат Али? Обуздать и все тело. Слышите? Тело каждого человека, то ли верующего, то ли неверующего, на 100% во власти его слов, которые в свою очередь приводят действия духовные законы, а потом и естественные физические. Именно духовные законы управляют процессами или действиями естественных физических законов. Из невидимого происходит или формируется. Давайте я дам вам интересные знания в отношении духовных законов, небольшие. Действующие в сфере духа духовные законы в свете мудрости Божией называются законами формирования или формирующими. Давайте объясню, чтобы вы более четко поняли. Сфера духа – это первичная сфера. Из невидимого происходит, начинает быть, стартует. Сфера духа – это первичная сфера, сфера, где происходит сеяние. Сеяние, то есть формирование. Что человек посеет, то и пожнет. Где он жнет? В сфере фактов, в естественном физическом мире. Здесь он сеет. Коня готовят на день битвы, здесь, на победу от Господа. Если Бог не возжелал дома, напрасно трудится вот здесь. Поэтому сфера духа и действующие в ней духовные законы – это законы формирования. Действующие в естественном физическом мире законы – это законы осуществления. Это законы, которые осуществляют или делают тайное явным. Производят, извлекают факты, результаты, жатва, плоды. Можете разными словами это обрамить. Хорошо, это просто для информации. Для информации, потому что это связано со словами. Писание уже говорит, что из невидимого произошло видимое. Это Евреям 11 глава 3 стих. Следовательно, можно уже сделать такое заключение о том, что мы сказали, что слова, приводящие в действие духовные законы, это инструмент обуздания или власти над телом человека. О, это тоже благословляет. Это сильно благословляет. Потому что Бог открывает нам свою мудрость, чтобы люди перестали констатировать то, от чего они искуплены. Как-то один человек подошел ко мне и говорит: «Брат Олег, что мне делать? Я люблю спать». Я говорю: «Ну, в первую очередь, перестать любить спать». «Да вы меня не понимаете, я люблю спать. Что мне делать, чтобы не любить спать?» Я говорю: «Перестать любить спать». Я говорю: «Как он говорит? Как я могу перестать любить спать?» Я говорю: «Перестаньте говорить это». Вы же, наверное, ни одному мне уже это рассказали. И опутали себя словами «уст своих», «пленили», «поработили». А некоторые просто говорят: «Я, брат Олег, ничего не могу поделать с куревом. Ничего. Бросить не могу». Что вы посоветуете? Обуздать, конечно, обуздать. Вложить удила. Как-то ко мне одна сестра подошла. Хорошо, что я стоял за кафедрой. Она бы меня снесла с ног. Говорит: «Олег, брат Олег, я больная». И я говорю: «Вы не больные». «Нет, вы посмотрите, я больная». И она просто напором. Хорошо, я за кафедрой стоял. Она напором: «Я, нет, я больная». Я говорю: «Да вы не больные». Я говорю: «Я вам говорю, что я...» Она мне доказывала, что она больная. Тогда уже ладно, думаю, что с ней воевать. Я говорю: «Ранами Иисуса, вы уже давно, 2000 лет тому назад искуплены. Тогда почему же я больная?» Я говорю: «Ладно, сестра, идите, я вам кое-что скажу на ушко». И я ей сказал, что если вы будете это говорить, то даже если мы помолимся в молитве согласия, это ничего не поможет. Понимаете, в чем дело? Верующие иногда будут драться за то, чтобы доказать факт, вместо того, чтобы отстаивать истину. А вы думаете, подвязаться добрым подвигом веры — это констатировать факты всем? Нет, это констатировать истину и стоять на этом слове, независимо от того, что говорят 5 органов чувств, то ли через близких, то ли через родных. Это особенно часто, да? Хорошо. Вообще сейчас удивительное время наступает, зима. Периодически весна в носу, ручьи текут, и это о чем-то говорит. Но не констатируйте факты, если вы не хотите, чтобы эта весна затянулась гололедицу, да? Хорошо, в общем, вы знаете лучше это даже. Итак, Бог дал человеку такую власть под средством слов, не дал ее для беспорядочного применения. У любой власти от Бога, данной человеку, есть цель. Какая? Исполнить Божье. А это значит, что человек должен вкладывать в свои уста слова в соответствии с уже определенным для него Божьим планом. По этому поводу Иисус сказал так: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово...» Знаете, что означает слово «праздное» в свете Писания? «За всякое слово, которое идет вразрез с волей Божьей для человека, за всякое слово, которое Бог не планировал говорить человеку на земле, человек даст ответ». О, брат Олег, вы так жестко, вы так прямо зажимаете нас в угол, не даете нам ни единого шанса. Да нет, да нет. Почему это так тяжело иногда вмещается в наш разум? Потому что наш разум уже в определенной степени кое-чем зафарширован. Нехорошим. Поймите, мы-то и покаялись. Почему мы пришли к Богу и покаялись? Потому что все, что нам еще в разуме, оно уже нас добивало. Но если мы в этом покаялись, то поймите, давайте это поменяем. Если вас не устраивает мебель в квартире, то я знаю, что в первую очередь вы не меняете квартиру, вы меняете мебель. Это несложно догадаться. Хотя бы не проще, конечно, и квартиру, в принципе. Но все возможно верующим. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут ответ в день суда. Давайте я вас немножко утешу. Время начаться суду с Дома Божьего. Знаете, некоторые верующие говорят: брат Олег, я не пойму. Вот я молюсь, молюсь за волю Божию, а мне все хуже, хуже и хуже. Ну как, все работает. Все работает. Это представьте себе такую картину, что вы приходите домой, включаете свет и видите беспорядок. Знаете, это хорошо, что вы включили свет. Потому что если вы не готовы убирать этот беспорядок, тогда выключите его и выходите. По сути дела, зачем каяться, если никто не собирается наводить порядка? Ну, в этом нет смысла, необходимости. Мы покаялись для того, чтобы навести порядок, а не для того, чтобы продолжать жить в этом же беспорядке. Мы покаялись в грехах, мы покаялись в месте жительства, мы покаялись в той работе, на которую мы ходили, мы покаялись в тех словах, которые мы говорили, мы покаялись во всем. Слышите? Во всем. А что мы поменяли? А тут уже каждый пусть делает сам заключение. Говорю же, за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут ответ в день суда. Ибо от слов своих человек, я добавляю, человек оправдается, и от слов своих человек осудится. Матфея 12 глава, 36-37 стих. Иисус часто говорил слушающим Его иудеям о важности слов в соответствии. Иоанна 14:10. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, где? Во мне. Он творит. Еще раз читаю, вы сейчас услышите. Тут такой есть ключ, интересный момент. Слова, запомнили слово? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Слова творят. Слышите? Слова творят. Соответствие жизни человека индивидуальной воле Божией достигается и осуществляется через слова. Через слова. Это есть Богом определенный метод обуздания тела человека в боговодительство, в том числе и каждой сферы его жизни. Мудрый, не хочет жить методом проб и ошибок. Мудрый хочет оказаться своим телом в Богом определенном месте, в Богом определенное время, и Бог через Иакова говорит, как это делается. В Богом определенное время, в Богом определенном месте. Человек не может сам себя вести или направлять себя в соответствии с Божьим планом, так как это несравненно больше того, что человек может понять или принять. И Бог, как любящий отец, прекрасно это понимает. Я знаю, что никто из любящих детей не садит перед собой трехлетнего сына или дочку и не рассказывает ему, что ему нужно знать на 15 ближайших лет. Он заснет через 2 минуты после такого рассказа. И Бог не делает того же самого. Почему Бог мне не сказал, что мне нужно 5 лет вперед? Чтобы ты остался живой. Потому что ты бы уже наверняка убежал уже куда-то. План от Бога для человека в его духе. И только Дух Божий знает его. И если человек отдаст власть над своими устами Духу Святому, то он обуздает тело человека и его жизнь в соответствии с определенным для него. Римлянам 8 глава 26-27 стих. Также и Дух подкрепляет нас. Слышите? Подкрепляет нас в немощах. Слово «немощь» не говорит о болезни. Только. Слово «немощь» относится к духовной, душевной, телесной, финансовой и общественной сфере. Немощи бывают разного характера. Потому Дух Святой подкрепляет нас во всякой немощи. И здесь перечисляется и раскрывается, какой именно в этом контексте. Ибо мы не знаем, слушайте внимательно, не знаем вот здесь. Я стану боком. Не знаем в своей голове, Мы не знаем. Вот здесь. Читаю. Это важно, потому что некоторые, они как-то сразу не схватили, а потом получилось. О чем молиться? Ибо мы не знаем, вот здесь не знаем, о чем молиться и как должно. Но сам Дух, слышите? Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых, слушайте внимательно, по воле Божьей. О, меня это благословляет. Я знаю, как Дух Святой молился через Соломона и попросил самую десятку, десяточку, мудрость. И что сказал Бог? Хорошо, что ты просил этого. Сам Бог молился через Соломона. Хорошо получается, да? В том-то и дело, что Бог поклялся Иисусу, что все, кто его примут, у них будет все цело, ничего не сломлено. А кто из нас знает, о чем молиться и как должно, чтобы было все целое и ничего не сломлено? Никто. Вот здесь никто. Но мы знаем того, кто знает, и он готов вести нас в молитве, чтобы мы имели всю полноту Божества на земле. Это тоже благословляет. Слова, сказанные человеком в соответствии с Божьим планом для него, становятся инструментом извлечения. Уста человека – инструмент извлечения Божьего соответствия для человека из его духа посредством слов. Еще раз повторю. Уста человека, вот это ваши благословенные, инструмент извлечения Божьего соответствия для человека из его духа посредством слов. Именно так человек управляет телом в соответствии с Божьим планом для него. Именно так жизнь человека формируется в соответствии также с Божьим планом для него. Молитва – это Богом данная человеку возможность говорить в соответствии и тем самым формировать Божье соответствие в жизни человека. Давайте я просто показываю эту сторону. Когда вы выходите на улицу, вас буквально постоянно провоцируют сказать то, что там происходит. Когда вы заходите в молитвенную комнату, вас никто не провоцирует. Вам никто не мешает. Правильно? Если здесь вы зашли в маршрутку, и вам пол маршрутки стоит на вашей ноге, вы бы, может быть, и хотели сказать слово веры. Но тут вы зашли в молитвенную комнату, на ноге никто не стоит. Чай стоит. Все есть. Бери только и говори в соответствии. Правда, хорошо? Мне тоже это благословляет. Насколько ценна и важна молитвенная комната в жизни верующего? Это же поможет вам избежать вот этой маршрутки. Может, не сколько маршрутки, сколько... Сами понимаете. Хорошо. Еще раз повторю. Молитва – это Богом данная человеку возможность говорить в соответствии и тем самым формировать Божье соответствие в жизни человека. Слова, сказанные человеком в молитве, в соответствии с содержимым мудрости Божьей для человека, подобны рельсам для поезда его жизни, которые будут направлять движение жизни в Богом определенный пункт, назначенный без уклонения в сторону. Бог не планировал, чтобы жизнь человека зависела и формировалась от происходящего вокруг человека событий, так как жизнь человека уже имеет Богом определенное соответствие и вложено Духом Святым в его дух. Еще раз, просто дам уже так. Бог никогда не планировал, чтобы то, что вокруг нас, формировало нашу жизнь. Я знаю на 100%, что Бог, поместив Адама в Эдемском саду, возложил на Адама ответственность наполнять сад, а не чтобы сад рассказывал Адаму, что в нем должно расти. А животное, скотинка, ходящая вокруг, рассказывал Адаму, как ее назвать. Заметили? Это не отменилось. Мы сотворены не реагировать, а изменять. Потому что духом мы в сфере формирования, а телом в сфере осуществления. Потому живущий по плоти Богу угодить не может. Потому что это не та сфера, которая влияет. Я просто показываю вам сразу порядок ценностей. Это тоже благословляет. Слова, сказанные человеком в молитве в соответствии с волей Божьей, для него и есть молитва, формирующая Бога водительство человека. Каждому человеку доступно молиться целенаправленно в молитвенной комнате, но также молиться и постоянно, продолжая говорить все слова в соответствии с волей Божьей для него. Просто говоря. Просто говоря. Знаете, когда-то я размышлял на такую тему, я уже с вами делился, но еще раз напомню. Когда-то я размышлял на тему именно поклонения Богу. И, ну, как пастор церкви, я знаю, что мы поклоняемся Богу в воскресенье, поклоняемся Богу там еще в другие дни, когда ячеечное служение, мы поклоняемся Богу. Но я понимал, что здесь что-то не то. В том плане, ну что это за дело, поклоняться Богу только по определенным дням. Это какой-то график. Поклонение. И я понимал, что здесь что-то не то. И я просто задал вопрос сам себе. А что нужно, чтобы поклоняться Богу каждую секунду? Слава Богу за дух мудрости Божией. Он сразу дает ответ. Знаете, какой был ответ? Простой ответ. Стань тем, кем Бог запланировал у тебя. Стань самим собой. Все. Когда вы послушны Богу, послушание – это высшая форма поклонения. Вы можете поклоняться Богу каждую секунду, просто говоря и делая то, что Он вас попросил. И все. И все. И вы уже поклонники Богу в духе и в истине. При этом можно танцевать активно, петь активно и быть самым непослушным. Поэтому давайте мы это все объединим. И будем танцевать активно, и петь активно, и послушными быть активно, и всегда активны. Хорошего. Вот эти вещи просто сбалансированы. Слава Богу. Возвращаемся к книгу Якова. Мы так, слава Богу, у нас еще есть время. Да. Возвращаемся к книгу Якова. Сейчас самая интересная часть там и начинается. Смотрите, что говорит Яков. Слушайте внимательно. Вот мы. Вот кто? Вот кто? Вот я. Вот я, там написано, вот я. Заметили, там не написано, вот Бог. Там написано, вот мы. То есть Бог не будет это делать вместо нас. Заметили кто? Вот мы, вот я. Вот я что, брат Олег, вот я что? Вот я влагаю удила в рот коням. Вот мы влагаем удила в рот коням. Почему Иаков сравнивает тело человека с телом лошади? Потому что и то, и другое не суверенно, но направляемо и управляемо. Слышите? Но направляемо и управляемо. Иаков говорит, вот мы вкладываем ей удила. Не она сама себе. Лошадь сама себе удила не может вложить, даже если бы очень хотела. Понимаете, в чем дело? Ваше тело не может само себе вложить удила. Во-первых, оно не знает, какое удило лучше вложить. Оно не имеет развлечения добра и зла в той форме, в которой имеет ваш дух. Поэтому оно может сказать, что оно видит, чувствует, обоняет, осязает. Но будет ли ему от этого польза? Не, конечно, никакой. Вот мы влагаем удило в рот коням. Что бы? Слышите? Что бы? То есть это делается, чтобы или с определенной целью. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы или с той целью. Вот я иду в молитвенную комнату, чтобы или с той целью. Слышите? Сейчас вы поймете, в чем дело. Итак, в свете мудрости Божией молитва боговодительства совершается человеком с определенной целью, чтобы. И вот цель для такой молитвы, слушайте, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Повиновение и управление телом необходимое для смирения. Для того, чтобы тело было смиренным, его необходимо что? Повиновать и управлять. Давайте еще раз напомним то, что мы уже сказали выше. Вас, как духовное творение, в молитвенную комнату должно вести не тело, не обстоятельства вокруг. А это вокруг, то, что вокруг ничего не знает о Божьем для вас. И вы постоянно стоите перед выбором, о чем молиться. А вам даже не надо об этом думать. Потому что о чем молиться уже написано и вложено. В твоей книге записаны все дни, для меня назначены. Когда ни одного из них, из этих дней, еще не было. Покажу тебе путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Вам не нужно думать, о чем молиться. Бог уже давно это записал и сказал, покажу тебе путь, по которому тебе идти. Итак, в свете мудрости Божьей молитва боговодительства совершается человеком с определенной целью, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Тело лошади можно остановить, замедлить, ускорить или повернуть с помощью удила. И все это делает не сама лошадь. О, это благословляет. А то, у кого в руках удила. Именно тот, у кого в руках удила и управляет лошадью. Брат Олег не понял. Именно тот, кто имеет власть вкладывать слова и управляет телом. Понимаете, куда ваше тело может направиться? Брат Олег, а куда? Ну, в определенных случаях кто-то направляет его на злачные пажити, а кто-то на места безводные. Сам выбрал. Может, кому нравится экстрим-тур, такие сейчас туристические компании. Сами выбираете. Брат Олег, а если я иначе не понимаю, тогда поменяй удила. Лошадь не виновата. Заметили? Лошадь не виновата. Может, для кого-то это откровение. Я вам советую даже поразмышлять над таким интересным моментом. Оно поможет вам. Поможет вам в отношении тела. Потому что некоторые считают, что если это тело чем-то не... оно не поймет. Скажите, как часто вы наказываете пиджак, когда он зацепится случайно за дверную ручку? Не наказываете? А почему бы не наказать? А что он цепляется? Брат Олег, он не понимает, что цепляться... А вы думаете, тело понимает? У тела нет развлечения добра и зла. Писание написано, толки глупого в ступе перстом вместе с зерном не отделишь глупость его. На глупца не действует и 100 ударов. Тело само по себе не имеет развлечения добра и зла. Глупость – это духовная проблема, это не физическая. А если вы думаете, что изнуряя тело или наказывая его, вы сделаете его мудрее, то вы ошибаетесь. Наказание останавливает преступление, но не делает мудрым. Никого еще наказание не сделало мудрым. Я вам говорю это точно. Мудрость делает человека мудрым, а не наказание. Наказание – это суд за преступление, остановка преступления. Но если человека не научить мудрости, он дальше будет продолжать его делать. Это процесс. Хорошо, я просто немножко уклонился в сторону, чтобы вы понимали, насколько важно обуздать лошадь. Тело. Ну, сейчас мы как бы рассматриваем все эти откровения. Хорошо. Итак, вот мы возвращаемся. Вот мы, не оно само. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы. То есть у человека есть Богом данная власть выбирать слова. И тем самым, как удилом, обуздывать его тело, управляя всем своим телом. То есть в молитвенную комнату человека должно вести не его тело с его нуждами, а его дух, чтобы формировать соответствующее воле Божьей направление для тела. О, меня это благословляет сильно, особенно. Меня это всегда так радует. Потому что всегда в свое время, я шел в молитвенную комнату, нес такие списки, и я думал, когда я их закончу промолить? Годы надо. Потому что эти списки составлялись, они только я вписывал, туда вписывала жена, а у жены еще больше талмуд. Эти списки никогда не заканчивались. Как только я заканчивал молиться за одно, тут же что-то добавлялось другое. Вы знаете, анализируя эти списки, там фактически Божьим планом места не было. Уже все было расписано. Извиняй, Господь. Знаете? Потом в свое время, как в Библии же, кажется, все есть. И Дух Святой заострил мое внимание, мои глаз, что там написано: «Я знаю, в чем ты имеешь нужду». А я думал, что я знаю. Понимаете? Я ему рассказываю, в чем я имею нужду, а он молчит. Я сам благословляю эти списки. Потом сам их осуществляю. Потом прошу Бога, убери в моей жизни то, что я наосуществлял. И это, знаете, это как не заканчивается, как, знаете, говорят люди в мире, белка в колесе. Это никогда не заканчивается. Верующие думают, что мы вот этими тесными вратами мы входим. Ну что ж, мы дети, учимся. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы... То есть в молитвенную комнату человека должно вести не его тело с его нуждами, а его дух, чтобы формировать соответствующие воле Божьей направления для тела. Молитва, боговодительство – это извлечение содержимого духа человека, чтобы давать направление телу в соответствии. В соответствии. Мне так нравятся слова Иисуса, что Он говорит: не думайте о том, что есть, что пить и во что одеться. Знаете, для того, чтобы понять эти слова, нужно понять, к кому они обращены. Они не обращены к телу, они обращены к духу. Духу не нужно думать о том, что есть, что пить и во что одеться. Брат Олег, это так понятно? А если понятно, то что думаем? Так это не я, а кто? И это подводит интересные мысли. Есть действительно часть нас, которая об этом думает. Вот она пусть и думает. А вам не нужно об этом думать. Бог установил, что заботиться о том, что есть и что пить, будет тело. А ваша часть заботится о том, чтобы совершалась воля Божья. А тело знает, оно вам напомнит, не переживайте. Я просто расставляю вот эту черту. Нам, как духовным творением, Он сказал: не заботьтесь, не думайте о том, что есть, что пить и во что одеться. Отец ваш знает, что вы имеете в этом нужду. Он же вложил это в тело. Это же не вы вложили. Это Он вложил. Он знает, Он позаботился об этом. Ваша часть – узнать, как и что делает Бог. Тогда будет и накормлено тело. Потому ваша часть – есть делать волю Отца, совершать. Хорошо. Продолжаем. Возвращаемся к Иакову. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы, или дать им направление Божье для движения. Скажите мне, вот это меня тоже удивляет. Скажите, а что если взять, вывести лошадь и не вложить ей удила и отпустить ее? Брат Олег, вы на что намекаете? Я сейчас ничего не намекаю. И отпустить ее, без удила. Что произойдет, как вы думаете? Брат Олег, пройдет кризис. Оно побежит туда, куда будут направлять его, его пять органов чувств. О, это знакомо, правда? Это называется жизнь по обстоятельствам. Брат Олег, а что я мог сделать? Так сложились обстоятельства. И побежал он. И побежал он. Мне это напоминает родственника Авраама, Лота. Помните, куда он побежал? Он увидел, и он пошел. Но как вы помните, что произошло потом с ним? Назад он вернулся или назад его вернули? Хорошо. Об этом хорошо сказано в книге Иеремии. Там написано: у человека, уповающего на плоть, или живущего пяти органами чувств, и человека, уповающего на Бога. Так один из них не увидит, когда придет доброе. А у другого все всегда будет в зелени. И зелено. Хорошо. Возвращаемся. Итак, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы, с целью, с конкретной целью. Человек не суверенное творение, он всегда чем-то и кем-то управляем и направляем. Следовательно, то ли человек добровольно отдаст удила своему Творцу, то ли удила возьмет силой сатана через реакцию человека на обстоятельства вокруг него. При этом важно помнить, что не все, что правильно и хорошо для меня, как мне кажется, воля Божья для меня. А все, что воля Божья для меня, всегда правильно и хорошо для меня. Потому сатана иногда делает и такие моменты. Он просто делает для нас то, что ублажает наше тело. И все, и мы просто смиряемся. Но не все, что правильно и хорошо для меня, как мне кажется, воля Божья для меня. А все, что воля Божья для меня, всегда правильно и хорошо для меня. То есть человек должен жить не только хорошими делами, но в соответствии. Хорошие дела или нехорошие дела, оценку дает Бог, а не человек или его окружение. Теперь давайте возьмем и соединим слова Иакова, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы, с тем, что написано в первой главе Бытие. Соединяем. Итак, Бог, творя, говорил в соответствии, чтобы. Зачем Бог говорил в соответствии? Чтобы тайное, сокрытое в нем, стало явным. Это уже несложно догадаться. Видите, как мы уже сразу это видим. Следующее. Бог тайное делал явным. Зачем? Чтобы. Чтобы зачем? Чтобы то, что в его духе, спланированное для человека, стало доступным человеку. Бог сделал это доступным для человека, чтобы, или с той целью, ему было хорошо в том, что он приготовил и спланировал. Следовательно, то, что в духе человека, Духом Божьим, это то, в чем человеку будет хорошо. Весьма хорошо. Каждый день или по воскресеньям только? 2 часа. Каждый день. Этот день сотворил Господь, чтобы я возрадовался и возвеселился в Он. Осталось только извлечь этот день. Цель молитвы боговодительства человека в свете Божьей мудрости звучит так. Притча 5 глава 15 стих. Слушайте внимательно. «Пей воду из своего водоема, текущую из своего колодезя». Вот это и есть цель молитвы боговодительства. Чтобы каждый из нас пил из своего водоема, текущую из нашего колодезя. И пусть не разливаются источники твои по площадям. Не надо тебе пить везде. Вот твой колодец. Больше всего хранимого храни дух, из него источник. Для тебя источник из него. Другое дело, что мы не знали, как это извлекать. Мы не знали, как черпать. Мы не знали, что для чего и как. Слава Богу за Иисуса. Иисус продемонстрировал, как черпать содержимое из духа. В воде, текущую из духа святого для человека, из его духа, нет эксперимента. Содержимое ее во благо, а не на зло. В ней есть и будущность, и надежда. Люди сами отсоединяют себя от источника воды живой, принимая из мира и живя под влиянием обстоятельств. Бог через пророка Иеремии сказал: «Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой». Меня, источник воды живой, оставили. Помните место Писания? Вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. А другое место Писания? Покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Вселюсь в них. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец, младенец? Почему он сделался добычей? Понимаете? Давайте я некоторые моменты внесу. Иисус объявил юбилейный год для всех творений Божьих. С того дня, как Иисус пошел на крест и сказал «свершилось», каждый присутствующий в этой аудитории, я верю, рожденный свыше, свободен. Разве Израиль раб? Свободен. Свободен. Брат Олег, почему я не переживаю свободу? Потому что ты не пьешь воду от источника воды живой. Разве Израиль раб? Если вы будете пить воду отсюда, вы никогда не будете рабами этому миру. Потому что отсюда течет то, что либо устраняет то, что в мире, либо им все равно придется подвинуться. По-любому. Что я открою, никто не закроет. А что я закрою, никто не откроет, сказал Иисус в книге Откровений. И все, что человек начал строить, и там есть нет воли Божией, все это устраняется. Когда вы начинаете жить содержимым своего духа, то не мир говорит вам, а вы говорите миру. Тогда не они рассказывают вам, какой курс, а вы рассказываете им, какой курс. Тогда меняется все, и вы будете жить на земле, как на небе. Вы реально будете переживать, потому что внутри вас Царствие Божье, и оно доступно вам. Другое дело, его надо черпать. Молитвенная комната – это Бытие 1-2 глава. Либо это будет исход, вернее, Бытие 3 глава. Одно из двух. Либо вы живете содержимым своего духа, либо вы будете черпать содержимое своего разума. Одно из двух. Но содержимое разума обновляемо, так что слава Богу. Но никогда не констатируйте факты, если вы хотите иметь истину. Знаете, читая газету «Факты», мы уже прочитали. Теперь мы читаем истину, которая изменяет факты. Хорошо. Продолжаем учение Якова. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». Итак, войти в молитвенную комнату, чтобы. Я иду в молитвенную комнату, чтобы обуздать свое тело, давая ему направление в соответствии с текущим из Духа Божьего в Духе человека. Мое тело не суверенно. Оно не знает, куда мне лучше направляться. Оно не знает, где мне лучше жить. Оно не знает, какой лучше профессии быть обучен. Оно ничего не знает. Но все это есть уже в моем духе. И моему духу дана возможность управлять моими устами. Посредством Духа Святого. Брат Олег, подождите, в Писании написано, что уста неудержимое зло. Для глупца. Для глупца. Потому что глупец не знает, зачем уста. И он говорит все, что вижу. Что вижу, то пою. Он констатирует все, что он видит. И это неудержимое зло. Но оно контролируемое. Вы скажете, как? Уста не сами по себе. Уста говорят от избытка. Управляйте духом устами, и оно будет очень даже удержимое, но не зло. Я буду больше говорить в следующий раз об этой части. Так что ваши уста – прекрасное благословение Божье. Если из него, из этих уст не будет бежать соленая вода. Иаков говорит, братья, не должно сему так быть. Так что мне, брат, так и не констатировать факты. Но если они тебя еще не достали, можешь говорить. Само по себе ничего не поменяется. Еще раз давайте я внесу основную мысль. Основную мысль мы на это будем заканчивать. В молитвенную комнату вас должно вести не ваше тело. Оно не знает о чем. Не, оно вам список составит на ближайшие 2 года точно. И лишь когда будете сами молиться, Господь убери эту суету. В молитвенную комнату не должно вести ваше тело. Оно ничего не знает о вас. В молитвенную комнату вы должны идти под водительством Духа Святого, который знает, о чем молиться и как должна. Потому списки, о чем молиться, о чем не молиться, в молитвенной комнате составляет Дух Святой, а не человек. Потому что Бог знает, в чем вы имеете нужду. Шаг за шагом, извлекая содержимое своего духа, будет Бог формировать список, который Он составил и расписал. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Иисус говорит на горной проповеди, не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей. заботы всему свое время, и время всякой вещи под небом. Не может ничего взять на себя человек, если не будет дано ему свыше. Вот такой порядочек. Брат Олег, это облегчает. Это облегчает. Намного легче идти в молитвенную комнату и знать, что есть тот, кто знает, о чем молиться. Намного легче. Тем более, что он не молчун. И тем более, что по завету, которым мы заключены с ним, он говорит: я тебя ничего не скрываю. Я расскажу тебе все, что я приготовил для тебя. Брат Олег, почему я не имею? А не имеете, потому что... А я прошу, вот мой список. А его где? А я не знаю, он не дал? Или не успел дать? У Бога есть список. Этот список уже благословлен. Могу вас обрадовать. В Писании написано в послании к Ефесянам: он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Потому есть список уже благословленный, а есть список уже проклятый. Все, чего нет в истине, это ложь. Мы об этом говорили в одной из тем. Все, чего нет в истине, это ложь. А все, что во лжи, проклято. Проклято. Поэтому Бог предлагает путь, по которому нам идти. Путь благословенный. В Писании написано: пойдут неопытные и не споткнутся. Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Есть много прекрасных мест в Писании, которые говорят: ребята, я так хочу направлять вас в молитве, потому что вы все равно не знаете, о чем молиться и как должно. Поэтому все, что вам нужно научиться, это отдавать свои уста в Боговодительство. И все. И шаг за шагом, изо дня в день, 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 наступит момент, когда вы поймете место Писания: мои овцы знают голос мой, и за чужим не идут, потому что не знают чужого голоса. И все. И вы, как послушная Отца Божья, просто говорите то, что Он вам сказал сказать. И все. Это что, сложно молиться так? Фактически, знаете, в какой-то степени, я говорю, Дух Святой стал для меня как суфлер. Он говорит, а я повторяю. И все. Брат Олег, ну вы так вообще, как бы наш, как личность, что же... Да нет, поймите, есть момент, когда вы будете благодарить Его, любить Его, обнимать Его, но есть момент стратегический, как формирование. Все творение ожидает откровения сынов Божьих. Знаете, все-таки есть группа людей, которые смотрят на верующих, думают: ну неужели то, что они говорят, неправда? У них же этого нет. Ну мы уже верим, что это правда. Пусть же уже у них что-то появится из этого, из того, что они говорят. Поэтому давайте все-таки сделаем то, чему учит нас мудрость Божия. Пусть молитвенная комната станет действительно Бытие 1, 2 глава. Пусть в молитвенной комнате молится Дух Святой и направляет вас. Это надо начинать практиковать. Я не говорю, что у вас прямо сразу, мгновенно эти все пойдут моменты. Но шаг за шагом. Шаг за шагом. Просто зайти в молитвенную комнату и сказать: Дух Святой, ты же знаешь, о чем молиться. Ты же знаешь, как должно. Как сказал Савл, идя в Дамаск, когда встретил его Иисус: что повелишь, Господи, делать? Так и вы: Господи, в чем повелишь молиться? Да будет воля Твоя. Не моя, да будет. Да будет воля Твоя. Направляй меня в молитве. Пусть Слово Твое направляет мои уста. И не дай мне уклониться ни направо, ни налево. И что вы, братья, хотите сказать, что он будет молиться? Но главное, чтобы ты не молчал. Шаг за шагом он будет тебе давать вернейшее пророческое слово. Шаг за шагом ты будешь обучаться слушать сюда. Слушать сюда. Слушать сюда. Вы знаете, слушать сюда намного проще, чем слушать, что там на улице происходит. Вот там столько разных звуков. А здесь тот звук, который вы ни с кем и ни с чем не спутаете. Хорошо. На этом мы сегодня останавливаемся. В следующий раз мы будем рассматривать... Именно уже связано с обузданием жизни человека. Мы теперь рассмотрели обуздание тела, а там же есть еще жизнь. Иаков дальше раскрывает это интересное откровение. Это откровение Иакова. Знаете, откуда взял Иаков это откровение? Я с вами тоже поделюсь. Иаков, он считается сводным братом Иисуса. То есть Иаков, как никто из других учеников Иисуса, видел, как Иисус жил до того, как он вошел в свое призвание. Он видел его каждый день почти. Поэтому Иаков, родясь свыше, описывает то, что он видел в жизни Иисуса до этого. И как никто из других учеников Иисуса, он делает ударение на слова. Потому что он видел. И это подтверждается в Капернауме, где мать Иисуса сказала, что он вам скажет, то сделайте. Это подтверждается многими местами Писания, что Иисус всегда жил словами уст своих. В соответствии. Поэтому откровение Иакова, которое мы сейчас с вами рассматриваем, это не просто откровение Иакова. Это то откровение, которое Дух Святой дал Иакову о жизни Иисуса. О жизни Иисуса. Как Иисус жил, совершая Божий промысел или Боговодительство. Хорошо, давайте помолимся, поблагодарим Бога за Его мудрость. Применяйте. Уже шаг за шагом входите в молитвенную комнату, практикуйте Боговодительство. Просите Духа Святого. Это несложно. Бог больше каждого из нас заинтересован в том, чтобы мы двигались в соответствии с Его волей. Поэтому не имейте, потому что не просите. Просите, и будет дано вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. По неотступности вашей есть много мест Писаний, которые говорят о воле Божией, о желании Его направлять и вести нас. Найдите их, поработайте с ними. Обуздайте свои уста. Начинайте пророчествовать на свое тело. Да не уклонюсь я ни направо, ни налево, вовеки. Да исполнит это тело волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. Хорошее же исповедание. Хорошее. Ну, это же не сложно их говорить. Правда, я прямо и так и скажу, и так и будет. А ты говори, а там увидишь. Там увидишь. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, что Он открывает нам в это последнее время все, что Он хочет видеть в своих детях. Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за тот свет великий, который сияет. Спасибо Тебе за то, что всякая тьма на этом месте уходила во всяком проявлении по имя Иисуса. В свете Твоем мы видим свет, Дух Святой. И мы так благодарны Тебе за то, что светом Твоим прямо сейчас устранялась всякая тьма невежества. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что душевно слепые получали свое прозрение, а измученные отпускались на свободу во имя Иисуса. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое небесное служение, Духом Святым и силой каждому из нас лично. Спасибо Тебе. Я прошу Тебя, Дух Святой, помоги и дальше наполняться этим откровением каждому присутствующему, чтобы молитвенная комната стала подобна Бытие 1-2 главе, чтобы каждый из присутствующих осознавал свою причастность, свое одно целое с Богом, как с Творцом. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то откровение, которое поднимается в Ихнем Духе. В Бытие 1-2 глава. Спасибо Тебе, и мы принимаем его с благодарением, чтобы действовать на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка, чтобы совершить все то, для чего каждый из нас пришел на эту землю, во всей полноте, без всякого недостатка. Иисус, мы верим, что Ты помазан. Мы верим, что Ты поставлен Богом для каждого из нас лично, чтобы мы выполнили свою миссию, как Ты свою. И мы с благодарением принимаем Твое небесное служение для каждого из нас лично. Спасибо Тебе. И мы просим Тебя, Иисус, чтобы Ты держал каждого из нас своей рукой крепкую, мышцой высокую, и давал направление мыслям, словам и действиям, как потокам вод. Да не уклонимся мы ни направо, ни налево, но исполним волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. И мы принимаем с благодарением, что Дух истины наставляет нас на всякую истину, возвещая каждому из нас лично будущее во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение на этом месте. Спасибо Тебе за то, что никто из присутствующих больше никогда, никогда не останется прежним. А мы принимаем все, что Ты оплатил. Все, что Ты оплатил, мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. А Тебе, сатана, мы запрещаем удерживать и препятствовать поступлению тому, что принадлежит каждому присутствующему во имя Иисуса. Мы высвобождаем все, что Ты удерживал во имя Иисуса и принимаем Божье небесное обеспечение для каждой сферы нашей жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Тобой. Мы так благословлены, и мы верим, что к Тебе мы уже имеем все. И мы принимаем, да приходит оно от всех краев земли. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставленный Богом обеспечитель своего народа, своего наследия. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы мы имели на этой земле все потребное для выполнения Божьего плана и Его намерений. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Твоим небесным служением. И мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния. И дает обилие посеянному. И мы заявляем, что в нашей жизни кризиса нет. Во имя Иисуса. Мы юбиляры. Мы свободны от всякого кризиса, от всякого рабства. Во имя Иисуса. И мы высвобождаем свое небесное обеспечение для каждой сферы во имя Иисуса. И мы высвобождаем стократный урожай посеянного нами семени прямо сейчас во имя Иисуса. И запрещаем тебе, сатана, удерживать поступление урожая в житницы и в кладовые во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением Божье небесное обеспечение для жизни и призвания. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за то, что мы благословлены. Спасибо Тебе, Дух Святой, за небеса на земле. Спасибо Тебе за то, что Ты показываешь путь жизни, по которому идти каждому присутствующему. Спасибо Тебе за то, что мы больше никогда, никогда не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.